Откройте, пожалуйста, Святое Благовествование Луки, 3 глава. Я буду читать 14 стихов сначала. Святое Благовествование Луки, 3 глава, сначала 14 стихов. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее Траханитской области, а Лисани четверовластник в Авилении. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарию, в пустыне. И он, проходя по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым и сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение Ехидини, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь». И спрашивал его народ: «Что нам делать?» Он говорил им в ответ: «У кого две одежды, тот отдай неимущему, у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, а нам что делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». И спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалованием». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал сейчас для всех нас. Так вот, сегодня мы уже вот в какое воскресенье подряд мы вместе с вами вот продолжаем исследовать и вникать о том искуплении, которое совершил для нас Господь, когда был здесь, на этой грешной земле, когда Он взял наши грехи, беззакония и вознес их на древо. И прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, что это искупление, прощение грехов мы получаем благодаря тому, что стало возможным наше покаяние. И это не просто потому, что так решили раввины или так решили ведущие теологи мира, что неплохо было бы и покаяться нам. Но это есть Божье указание, Божье требование. Мы говорили в прошлое воскресенье, что Бог повелевает всем повсюду покаяться. Иначе очень плохо может кончиться для человека, не покаявшегося, встреча с Господом. Сегодня я дальше желаю вместе с вами посмотреть на эту очень важную, почетную привилегию для всех нас, которую Бог дает благодаря своему искуплению, совершенному на кресте. Покаяние во свете Священного Писания – что это означает? Так вот, наше отношение к библейской истине покаяния. Я не знаю, думали ли вы об этом, рассуждали ли вы на этой неделе после этого воскресения. Или, может быть, вы, как верующие люди, уже многие десятилетия, следуя за Господом, вы можете сказать: о, это для нас уже давно пройденный материал. Притом говорить на хлебопреломлении, может быть, не совсем уместно о покаянии. Сегодня покаяние, как правило, проповедуется только на евангелизационных собраниях и больше нигде. Однако, если покаяние есть требование самого Бога, если прощение грехов автоматически никому не дается, даже тем, которые уже десятилетиями следуют за Господом и согрешающих, то, дорогие мои, мы должны подумать. И потому о покаянии много говорится как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Посмотрите, когда вышел Иоанн Креститель, с чего он начал свою проповедь? Прочитайте Матфея 3 глава. Как и здесь Евангелие Луки, он начал свою проповедь с призыва к покаянию. Кому? К народу Божьему, не к язычникам. Даже сам Иисус Христос, когда вышел на миссионерское служение, его служение и проповедь заключалась прежде всего в обращении к народу своему в покаянии. Должно быть. Когда апостолы, которых он избрал, или вернее, это еще были ученики, вот, и они пошли, они проповедовали покаяние для народа Божьего. Апостолы проповедовали покаяние. Мы видим, что это идет, и идет, и идет. Потому что покаяние – это есть краеугольный камень основания нашей веры. Это то, что является первым результатом просвещенного Божьим словом человеческого ума, человеческого разума. Почему это так важно, дорогие мои? Покаяние касается абсолютно всех людей, всех сословий, и президентов, и нищих людей, и бездомных, и самых богатых, и тех, которые находятся в самых ведущих университетах мира, и те, которые не учат, абсолютно ничего не знают, и читать ни одной буквы не знают. Покаяние охватывает всех людей на земле. Почему так, дорогие мои? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Вот почему. Так вот, дорогие мои. Но на сегодняшний день покаяние игнорируется. Как правило, сегодня проповедуется, что «Иисус, войди в мое сердце», «Иисус, стань моим лучшим другом». И многие, о, Иисус, измени меня, потому что что-то не в порядке. Но как редко вы услышите сегодня, покайтесь, а не измени. И если это действительно будет покаяние, то изменение будет. Вот что я хотел сказать в начале вступительной части. И поэтому истинно библейское покаяние – вещь довольно сложная, потому что покаяние достигается в муках рождения. Вот оно что. Это не просто решение церкви, это не просто решение христианских соборов, не просто Папа Римский сказал, что нужно каяться, или еще кто-то. Покаяние достигается в результате обновленного ума. Вот что есть покаяние. Обновленного сердца. И покаяние включает в себя два фактора. Первое – это покаяние, исповедание и отвращение от греховной жизни. И следующее – обращение к Богу непосредственно. Эти два фактора, они связаны, и один фактор без другого фактора не может существовать. Только в комплекте одно с другим говорит об истинности покаяния. Хорошо, как долго может длиться процесс покаяния? Например, в день Пятидесятницы, когда проповедовал апостол Петр, как долго длилось этот процесс для 3000? Они слышали, пришли в умиление, сказали, что нам делать, и 3000 тут же покаялось. Да, это вполне возможно. Дальше мы читаем в 3 главе Деяний апостола то же самое. 5000 после проповеди Петра покаялось тут же. У других это процесс в нескольких лет может быть. Ну, например, у Никодима, который приходил ночью ко Христу, это заняло довольно долгое время. У Савла покаяние было весьма драматично, помните, по пути в Дамаск. Читайте. Темничный страж, когда он увидел двери открытые, темница потряслась, он в ужасе и в страхе вскричал: «Что мне делать?» Помните? «Веруй в Господа Иисуса Христа», так было сказано. Так вот, у каждого по-своему, но если это покаяние, то оно покаяние, и оно имеет свои результаты. Так вот, давайте вернемся к прочитанному тексту, и насколько это возможно, мы хотя бы вкратце посмотрим на некоторые моменты. Я не буду говорить об исторической обстановке того времени, вот у нас довольно мало времени, но... И Иоанн Креститель – это самый великий человек по свидетельству Господа Иисуса Христа. Помните, он сказал: «Из рожденных жен не восставал больше Иоанна Крестителя». И я думаю, что то, что сказал самый великий человек по Божьему определению, нам нужно прислушаться к тому, что он говорил. Так вот, этот человек обратил самое серьезное внимание, что есть покаяние. Каково оно должно быть в соответствии со Священным Писанием. Итак, давайте мы посмотрим на некоторые вещи. Мы прочитали, что он был в пустыне. Мы не знаем, как долго он находился в пустыне, но вдруг глаз Божий к Иоанну, и он пошел там, в пустыне, начал проповедовать. Люди толпами, помните, сказано, все, весь Иерусалим и вся Иудея, все толпами шли, чтобы креститься. Вы представляете, если бы на сегодняшний день где-то появился подобный Иоанну, который начал проповедовать, тут толпы народа в Лос-Анджелесе, везде, все очереди большущие. Почему? Потому что креститься надо. Но почему-то Иоанн Креститель не особенно рад был этому. И посмотрите, что он говорит им. Проходил, проповедовал, вот, и приходившему креститься от него народу, он говорит: «Порождение ехидины». У меня есть русский, то есть новый перевод русский лежит там на столике, там немножко иначе сказано: «Змеиный род». Старый украинский перевод говорит: «Кодло гадюче». Вот. Вот как Иоанн. Вы когда-нибудь слышали, чтобы на евангелизационных собраниях евангелист обращался к людям и называл их род змеиный? Да это же оскорбление какое. Вот что. А почему он так говорит? Потому что первое, на чем строится или откуда исходит покаяние во свете Священного Писания, первое, что нужно и необходимо, это признание своих грехов. Без этого никакое покаяние, никакое крещение, ничто не поможет, если грешник не осознает себя падшим, погибшим грешником, если он не осознает себя, что он абсолютно ни к чему не пригоден, ни к чему не способен, что его место вполне заслуженное в аду, в вечном мучении, и на больше ничего он не может рассчитывать, потому что он грешник. Вот основание нашего покаяния. Вот с каким багажом мы можем смело идти к Господу, когда мы осознаем это. Итак, признание безнадежного, падшего состояния, полной испорченности и непригодности. Вот оно, самое больное место для любого грешника, когда говорится, речь идет о покаянии. Ну, я же не хуже, чем других. Люди говорят, да у меня сосед, но это в действительности, надо каяться. Ну, а мне-то? Вот как. Очень многие люди, когда приходят в собрание, когда мы с ними беседуем, ну, я спрашиваю, вы осознаете, что вы грешники? Ну, конечно, говорит, да нет уж ни одного святого на земле. Ну, то надо покаяться. Ну, а что же я грешнее, чем другие? Другие не каются, вон и живут хорошо. И неплохо живут даже. Вот как получается. Грешник не желает открывать свой грех Богу. Вот оно что. Грешник не хочет это делать. Эти люди, они думали просто так, войдут там в Иордан, окунутся немножко, и в этом уже все. Достаточно. Этого недостаточно. Помните богатый юноша? Что мне доброго сделать? Христос ему потом сказал. И вдруг ему открыть себя, что, Господи, моя душа, вся моя жизнь заключается вот в этом имуществе, которое я имею, все вот в этом, все я вкладываю, все свое состояние. И вдруг сказать, что я жадный человек, я не могу это сделать. Но меня же все знают как самого, что не есть интеллигентного, культурного, воспитанного. Даже я делаю много дел очень хороших. И вдруг я жадный, скупой. Я же не хочу позориться. Но именно этого нужно сделать, признать, сказать, Господи, я не могу это сделать. Ты мне помоги. Иначе я, если это не сделаю, я погибну вместе со своим богатством. Вот что оно получается. Посмотрите на блудного сына. Как он ушел? Он шел к отцу. Почему? Потому что он говорит, я умираю, все, я умираю. Что мне тут сидеть возле этого корыта? Я умираю, я иду к отцу. Вот что. Или другой пример. Есть в Евангелии то же самое. Приходят они из иудейских начальников и спрашивают у Христа, что мне доброго сделать? А Христос ему говорит, что ты мне спрашиваешь? Какие заповеди? И он говорит, первая заповедь – возлюби Господа Бога. Вторая заповедь – и ближнего, как самого себя. И посмотрите, как он хитро и лукаво перед Господом старается оправдать себя. «А кто мой ближний?» – он спрашивает. Ведь он не знал до сих пор, кто его ближний. Вот так люди стараются оправдать себя. «Я чист, да, мое сердце никто не знает, потому что первая и вторая заповедь, она говорит о моем взаимоотношении с Богом, о моем взаимоотношении с ближним, да, а мне могут сказать, ну, этот человек прожил жизнь, и у него никогда не было врагов». Вы слышали, как иногда люди говорят о ком-то? Даже на похоронах, вот мы хороним этого человека, у него не было врагов, вот такие взаимоотношения. А кто знает его сердце? Но когда Христос начал говорить о другом, о ближнем, о, а кто мой ближний? Итак, давайте пойдем дальше. Второе. что требуется в свете Священного Писания покаяние, чтобы человек, который осознал себя погибшим грешником, чтобы он глубоко осознавал признаки Божьего гнева. Вот что требуется. Это вопрос самой великой дискуссии в настоящее время, потому что, как правило, все везде произглашают: Бог есть любовь, Бог есть любовь. Он любит тебя, грешник, он просто не любит то, что ты делаешь. Хорошо, Писание говорит, в ад, на вечное мучение, это что, пойдут дела, которые мы делали, или пойдут люди, которые делали эти дела? На кого гневается Бог? На то дело, которое я делаю грешное, или на меня, как делающее этот грех? Вот что мы должны уразуметь. Есть праведный Божий суд, и Бог гневается. И гнев его ужасен. И помните, говорит муж Божий, страшно впасть в руки Бога живого. Вот он вопрос. Поэтому посмотрите, это второе, что проповедует Иоанн Креститель. Он говорит, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Они понимают, Иоанн проповедует, приготовьте путь Господу, вот он идет, истинный царь, его явление, они еще его не знают, но он уже объявляет и проповедует о том, что вот Мессия идет, пожалуйста, ваши сердца и головы пустые, как тут сказано, долы да наполнятся, то есть там пусто в вашей голове, но вы должны наполнить сознанием Его прихода, Его явления. Вот Он идет. С чем я явлюсь, с каким багажом я предстану перед Ним? А вы, высокомерные и гордые, которые свысока смотрите на других людей, вы должны понизиться и унизиться. Как это сказано, смотрите, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны, вот как вы ходите, вот ваши лукавые пути, которым вы ходите, ваши дела, которым достаёт, вам нужно выпрямить их. Вот что. Вы должны признать божеский суд, поражение ехидины. Он их сравнивает. Знаете, когда лес горит или то все эти животные, все и эти змеи, и что ни есть, они выползают из нор своих, и они куда? К воде. Спасение в воде. И точно так же он берет и сравнивает всех этих иудеев, которые идут с Иерусалима, из Иудеи, они толпами думают, куда? Где спасение? В Иордане. От этого суда Мессии, который грядет. Иоанн говорит, нет, это не поможет, то, что вы войдете в воды Иордана. Это бесполезно. Вам нужно покаяние. Вот оно, признаки божеского гнева. Подумайте, поразмышляйте об этом. Третье. Когда вы понимаете, что вы грешный, негодный человек, когда вы понимаете, что есть Божий гнев, грядет Божий суд на всех непокоряющихся истине, тогда сотворите достойные плоды покаяния, говорит Иоанн. Бог дает возможность, Бог дает особую привилегию. Сотворите. То есть, это должно быть глубокое потрясение. Это должно быть глубокое осознание своей греховности. Это должно нас вести к глубокому сокрушению и раскаянию за всю безбожную жизнь. Милыми, без покаяния не может быть спасения. Как бы вам сегодня ни навязывали и говорили, а мы спасаемся верою. И нигде не написано, что если покаяться, то получишь спасение. Но покаяние есть результат нашей веры, первый результат – когда вы понимаете, что вы верите Священному Писанию, которое определяет нашу плотскую сущность как греховную сущность, которую Бог не воспринимает. Если мы верим в Писание, которое говорит, что за нашу греховную жизнь мы достойны вечного мучения, наказания, тогда мы идем с раскаянием перед лицем Божиим. Писание наполнено, многие тексты Священного Писания, которые говорят, покайтесь, раскайтесь в своих делах. Вот что, к чему зовет нас Священное Писание. То есть, абсолютно отвергните все свои убеждения, религиозные обряды, свои религиозные традиции, все, это вам не поможет. Вам нужно раскаяние. Вам нужно отвращение от своей греховной жизни. Выйти из этой среды, отделиться от этих людей. И тогда Господь говорит, я приму вас. Четвертое. Обращение – это духовное преображение. Итак, помните, я в самом начале говорил во вступлении именно, что покаяние во свете Священного Писания, оно включает в себя два фактора. Один фактор – это фактор, отрицательный фактор, который говорит о нашей греховности, который говорит о нашей вечной погибели. Вот. И признание этого отрицательного фактора, глубокое осознание своей греховности, когда мы в действительности с сокрушением падаем на колени, расстилаемся как бы перед Ним, понимая, что мы негодные люди, абсолютно испорченные. А второй фактор – это фактор непосредственного обращения к Богу. Вот это и фактор этот и говорит. Итак, обращение. Так вот, дорогие мои, очень часто люди каются. Они думают, что они покаялись, сказали там Господу, что там грех сделал, там грех сделал. О, я больше делать не буду это, все. Но это не покаяние. Потому что нету второго фактора непосредственного обращения к Богу. Господи, если Ты не дашь силы и не простишь меня, и не примешь меня, если Ты не будешь жить в моем сердце, если Ты не наполнишь мою жизнь своей жизнью, которую Ты даруешь нам во Христе Иисусе, все это бесполезно. Никакого эффекта не даст. Так вот, очень кратко хочу сказать. Все старания бесполезны, если не будет непосредственно обращения к Богу. Посмотрите, Иеремия 6 глава 26 стих 1. Один текст из Ветхого Завета привожу. Иеремия 6 глава 26 стих. Вот что здесь говорит Господь. Смотрите. 26 стих, 6 глава. «Дочь народа моя, опоясь себя врепищем, посыпь себя пеплом, сокрушайся, как бы в смерти единственного сына, горько плачь». Вот оно что. «Сокрушайся». Иакова, 4 глава. 9 стих, вот о чем здесь говорит Новый Завет, 4 глава, 9 стих, послание Иакова. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость, в печаль, да обратится». Вот оно что. То есть, должно быть обращение к Богу. Так вот, библейское покаяние – это полная перемена всех ценностей. Петр, когда проповедовал, вы будете читать 3 глава, 19 стих, Деяния святых апостолов, «Покайтесь и обратитесь». Так вот, если покаяние есть полный отказ от прошлой греховной жизни, то обращение к Богу есть восприятие новой жизни, которую Бог дает нам во Христе Иисусе. Видите, в комплекте как идет? Сокрушение, плач, рыдание. Второе – обращение к Богу. И Бог тогда наполняет нас новым состоянием, новой жизнью. Писание это называет «новая тварь во Христе Иисусе». Если покаяние – это уход от сатаны, понимая о том, что он нас терроризирует, что он, мы были его рабами, то обращение к Богу – это есть вручение себя Богу именно с этого момента нашего покаяния. И так взаимосвязаны. Так вот, дорогие мои, если покаяние повергает нас во прах, в действительности, помните, как Исаия там упал, как мертвый, как Даниил падал, как мертвый, как Иоанн, апостол на острове Патмос, когда увидел в силе и красоте Иисуса Христа. Так вот, покаяние нас повергает во прах. Что это? Мы чувствуем несопоставимость между Богом и нами, потому что Он абсолютно чист, свят, безгрешен, а мы грешны. То обращение Бог берет нас и поднимает, и ставит ноги наши на непоколебимом, драгоценном камне. И этот человек теперь говорит, не поколеблюсь вовек. Почему? Потому что всегда вижу пред собой Господа. Теперь между Богом и мною нету никакой преграды, а до этого были преграды. Помните, Исаия говорит, но грехи ваши, беззаконие ваши, вот что стояло между Богом и мною. Теперь все убрано. Писание говорит, если покаяние – это осознание, вот я умираю, все, встану, пойду к Отцу, то обращение есть отдача себя в полную власть Отцу. Я не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников, и он идет к своему Отцу. И что в конце концов получилось? Дайте лучшую одежду, перстень, обувь на ноги, пир сделаем. Вот что делает обращение, когда грешник раскаивается, понимает, что он умирает, и он идет к Богу, обращается. И Бог берет, снимает эту рваную, вонючую одежду и дает нам ризы спасения, одевает нас в ризы праведности. Делает нас своим достоянием. Покаяние без обращения к Богу – ложное покаяние. Вот почему сегодня многие люди каются годами, каются и грешат. Почему? Потому что нету отдачи Богу. Вот этого второго фактора нету, и так будет до самой смерти вашей жизни. Конечно, это не говорит, что люди верующие никогда не согрешают, и никогда не падает. Не об этом речь идет. А речь идет о тех людях, которые постоянно только вышли из церкви, где они только шокались, и тут же опять начали делать свои грязные дела. Потому что нету второго фактора. Посмотрите, Саул очень сожалел. Помните, когда он сказал Давиду в конце концов, что я сожалею, вот ты правее меня, а я вот сожалею, и все, я слышу, что я тебе столько сделал неприятностей, все, я теперь не буду больше делать тебе неприятностей. Да, он каялся, Саул, но куда он пошел? Каково было его обращение? Он к Богу обратился? Нет. Его обращение к волшебнице. И поэтому та личность, которая волшебница вызвала, она ему говорит, завтра ты будешь вместе со мною. Вот к чему привело такое покаяние. Ложное покаяние, дорогие мои. Посмотрите на Иуду, то же самое, он пришел к первосвященникам, он бросил эти деньги, которые они дали ему, все. Он говорит, я предал кровь невинную, все, я сожалею об этом. А они говорят, а нам что до того? Куда они его повели? К кому он обратился в своем покаянии? Он обратился к врагам Иисуса Христа. И куда они его направили? В ад пошел и удавился. Братья, дорогие сестры, это серьезные, очень серьезные истины Священного Писания. И не думайте, что это давно пройденный материал для нас. Нам нужно размышлять почаще о покаянии, особенности в день такого торжества, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. И мое желание, молитва, чтобы мы почаще вспоминали и думали об этом, потому что мы каждый день согрешаем. Да поможет нам Господь и научит Он нас. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, благодарим Тебя за то, что Ты в своей величайшей любви, в своем милосердии снизошел к нам для того, чтобы ценой своих страданий, своей смерти даровать нам прощение грехов и дар вечной жизни. Но Ты, Господи, желаешь, чтобы всякий грешник, приходящий к Тебе, прежде всего осознавал свою погибель, осознавал свою полную греховную испорченность и приходил к Тебе за спасением, и Ты дашь всякому кающемуся, всякому взывающему и приходящему к Тебе, Ты в Своем Слове сказал, что Ты никогда не изгонишь. Помоги нам пользоваться этой привилегией, этим даром благодати и милости Твоей, особенности и в этот сегодняшний день. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.